فيجب الحمد لله لضمه ذلك الله سبحانه وتعالى فضل جلاله.
شكر سبيل. Потому что это тоже большой ни'ма, это большое благо. Это большое благо от Аллаха Субхану Та'ала. Мухаммад Саллаху Алейхи Салям подчеркнул, что мир, салям, мир, покой – это одно большое благо. Мухаммад Саллаху Алейхи Салям сказал, тот, который живет мирно, в своем селении, здоровым в своем органе, организме, имеющий пропитание на свой день, на сей день, не на завтра даже, только на этот день. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, у кого есть эти три блага, ему преподнесли богатство земли со всех ее краев. Потому что на самом деле, когда, если вы посмотрите, это большой нам. Я почему-то говорю, потому что мы, мусульмане, воспитаны так. Для того, чтобы беречь нама, для того, чтобы сохранить благо, мы должны шукр делать, мы должны благодарить Аллаха. Потому что Аллах Субхану Та'аля сказал, если вы будете благодарны, я умножу вам. А если вы отрицать будете мое благо, то мое наказание сильное. Поэтому я обращаюсь к вам, к тому, чтобы мы это благо видели, признались в нем и благодарили Аллаха Субхану ва Та'аля за ним. Мы сегодня, иншаллах, будем говорить о мудрости в призыве на пути Аллаха Субхану Та'аля. Аллах Субхану Та'аля подчеркнул в Коране, когда показал или приказал нам призвать к исламу, Аллах Субхану Та'аля сказал: «Удъу иля сабили Раббика бил хикмати вал мау'изати л-хасана». Призывай к пути своего Господа с мудростью и с хорошим зовом. Мудрость – это еще не знание. Многие путают эти два понятия. Думают, что мудрость и знание – это одно и то же. Неправильно. Мудрость – это уметь использовать знание, уметь использовать знание в свою пользу и выгоду. Я здесь не имею в виду материальную выгоду вообще. Значит, уметь рационально использовать знание – это и есть мудрость. Бывают такие люди очень хорошо грамотные и знающие, но не мудрые. И их знание их губит. Их знание их губит. Потому что нет мудрости. Вот я помню однажды, когда смотрел по эфиру, передача была, там был разговор, шел разговор об одном студенте первого и второго курса КХТИ, я не помню, который в условиях общежития мог создавать наркотик. Наркотики. Синтетический наркотик. Об этом парне не скажешь, что он не умный. Однозначно не скажешь, что у него нет знаний. Знаний наоборот. В таких условиях, на таком курсе, еще суметь создавать синтетический наркотик, это, конечно, это говорит о больших знаниях. О том, что это очень умный парень. Но не мудрый. Не мудрый. Потому что если был бы мудрым, он бы использовал свои знания на что-то другое. Поэтому, когда мы говорим о... Поэтому Аллах Субхану Та'аля в Коране вот обращает внимание. Призывай на пути Аллаха не со знанием. Здесь не речь не идет о знании. С мудростью, не только знанием. С Знание не хватает, нужна и мудрость. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля, если вы обращаете внимание на Коран, вы видите, что Аллах Субхану ва Тааля в Коране, когда упомянул свое имя Мудрый или Аль-Хаким, это имя постоянно шло с другим именем. Очень часто мы встречаемся в Коране Аль-Хаким Аль-Алим. Правильно? Или Аль-Алим Аль-Хаким. Мудрый сознающий. Не только сознающий, но мудрый. Значит, слово мудрость звучало вместе со словом знание, во-первых. Во-вторых, слово мудрость звучало вместе со словом величие. Аль-Азизул Хаким. Аль-Азизул Хаким. Величие. Великий, мудрый. И слово мудрость звучало со словом или с именем Аль-Хабир. Аль-Хабир, что означает видающий. Видающий, значит, Аль-Хабир, который знает события, которые происходят в его вселенной. Аль-Хаким Аль-Хабир. Значит, мудрость с величием, с властью, мудрость со знанием и мудрость с наблюдением события. И отсюда вывод. Отсюда вывод. Конечно, это имена Аллаха, я с вами согласен. Раз Аллах Субхану Тааля упомянул их именно вместе, это означает косвенно, что для того, чтобы знания были полезны, нужна мудрость. Для того, чтобы понимать события, которые происходят вокруг тебя, в твоей стране или вообще, нужна мудрость. Для того, чтобы быть справедливым вождем, для того, чтобы судить между людьми, справедливо нужна мудрость. И когда Аллах Субхану Тааля говорил о своей великой книге Коран, Он тоже говорил и назвал эту книгу, что это мудрая книга, это мудрое писание. Аллах сказал, Ясин вал-Кур'ани, Ясин вал-Кур'ани л-Хаким. Ясин, клянусь Кур'аном мудрым. Алиф-Ла-Мим, тилька аяту л-Китаби л-Хаким. Это аяты книги мудрые. Сама книга мудрая. В ней содержится мудрость. Но для того, чтобы понимать эту мудрость, Аллах Субхану Тааля послал пророков. Для того, чтобы понимать мудрость этой книги. И что это означает? Это означает, что вполне возможно, что один человек мог эту книгу читать, мог, вполне возможно, мог знать аяты этой книги, но он может не мудро поступить с этими аятами. Поэтому Аллах Субхану Тааля, когда говорил о пророках, Он именно говорил следующее, что они посланы для того, чтобы учить людей писанию и мудрости, не только писанию. Аллах Субхану Тааля, например, говорит сурат Аль-Бакара, аят номер 151, как мы послали среди вас посланника из вашей среды, он читает вам наши знамения и очищает вас и обучает вас писанию и мудрости. Аль-Китаб валь-Хикма. Не только писание, не только вам говорит, как вы должны читать и что написано в Коране. Нет. Потому что, к сожалению, я хочу подчеркнуть, у нас возникают иногда проблемы, иногда возникают, скажем, недоразумения не от того, что мы не знаем, что написано в Коране, а от того, что мы не умеем реализовать, что написано в Коране в нашей жизни. Вот здесь тоже я хочу подчеркнуть, недостаточно знать, недостаточно читать. Поэтому, если вы обращаете внимание, вот это, хотя мы еще не дошли до нашей темы, ученые, великие ученые, все имели для себя учителя. Например, я привожу простой пример. Аль-Имам аш-Шафии. Аль-Имам аш-Шафии, к вашему сведению, среди всех четырех имамов, самый знающий по арабскому языку. Великие ученые арабского языка были учениками у аш-Шафии. Арабский язык он знал прекрасно. Аш-Шафии. Прежде чем уехать к аль-имаму Малику в Аль-Мадина, своему учителю Малик, он уже знал книгу Малика наизусть, Аль-Муватта. Он уже ее выучил наизусть. Но когда он приехал к аль-имаму Малик в Аль-Мадина, он перед ним читал эту книгу. Почему? Разве он ее не помнил? Он ее знает наизусть. Он очень грамотный в отношении арабского языка. Значит, ему никаких барьеров нет понимать эту книгу. Но нет, он решил перед учителем ее читать. Ее читать, потому что аль-имам аш-Шафии прекрасно знает, что настоящие знания мы получаем не из книг только, еще с учителей. Я не говорю, что не надо читать, но это золотая середина здесь существует, потому что бывает очень часто, к сожалению, когда мы читаем и не то понимаем. Поэтому бывает иногда много споров не от того, что мы не знаем хадис, а от того, что мы не поняли хадис. Даже между учеными. Однажды стоял Аль-Амаш, ученый по хадисам. Аль-Амаш, великий ученый по передаче хадисов, но не по фикху. И около него сидит аль-имам Абу Ханифа, аль-имам аль-Азам, Абу Ханифа. И приходит один, задает вопрос. Аль-имам Абу Ханифа отвечает ему. Аль-имам аль-Амаш удивляется. Говорит, ты откуда? Откуда брал хадис? Откуда брал ответ? Какой далил у тебя? Аль-имам Абу Ханифа сказал, мой далил — это изречение, которое только что вы мне рассказывали. Только что вы мне рассказывали. Я оттуда брал. Аль-Амаш не мог оттуда извлечь. Это они признались. Аль-имам аль-Амаш поэтому был ведущим там, в том, поэтому были среди ученых и среди даже сподвижников Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Специализированные, они знали в общих чертах религию, но среди них были, например, Ибн Мас'уд, радиаллаху анху, по Корану, ведущий. Ибн Аббас, тоже по Корану. Ибн Абу Хурайра, по передаче хадисов. Это для них, я хочу подчеркнуть, знание одно, а извлечь из этих знаний с помощью мудрости уроки и практические выводы — это совершенно другое. То же самое я всегда, для того, чтобы не было удивительно, привожу пример. Дайте кусок ткани двум женщинам. Кусок ткани есть? Есть. И попросите, чтобы каждая из них шила платье какое-нибудь. То же самый кусок ткани, но одна шьет очень красивое платье, а другая шьет, не поймешь, где рукав, где это, не поймешь. Ну, вроде же, то же самый кусок, то же самый, хадис, изречение пророка. Скажешь это изречение мне, ничего не понимаю. Скажешь это изречение аш-Шафии, он тебе извлекает из этого изречения более чем 70 пользы и уроков и знаний, субханаллах. Вроде тот же самый хадис. Тот же самый хадис. Ну, потому что с этим сырьем разные люди работают. Поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, поэтому Аллах субхана ва тааля подчеркнул, что в определенной степени мудрость — это дар от Аллаха. Поэтому если вы хотите быть мудрыми, здесь больше надо обратиться к Аллаху. Аллах Субхану Та'ала сказал: «Ютти аль-хикмата ман яша». ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أندارك مدرس كمو بجيراي أكمو دروغن مدرس تمو دروغن أبيلني إبلاغا. سورة البقرة آية نمرة 267 ديفيد. أيضا أدناجي محمد صلى الله عليه وسلم جبريل ابن عباس جبريل أدناجي منياح محمد صلى الله عليه وسلم أبني ماب أبني ماب يسكزان أو الله نوتشي ابن عباس مدرستي نوتشي ابن مدرس. فإذا ابن عباس كذا جبريل أتنشيني قرآن زيس وجي نيكمو استيات перед ним ابن عباس رضي الله عنه. Знаешь, я хочу подчеркнуть, что мудрость и знание – это разные вещи. И нам повелено призвать к пути Аллаха больше с мудростью. Что здесь, что это означает? Я пытался фиксировать основные моменты, которые говорят о мудрости, когда мы призываем людей к исламу. На основании Корана и изречений пророка. Первый момент для того, чтобы наш призыв был мудрым призывом. Что мы должны? Первый момент. Аллах Субхана ва Тааля говорит в сура Юсуф, сура номер 12, ая номер 108. Скажи, это мой путь, я призываю к Аллаху, обладая видением. على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة أبلدايا فيديني. Что значит здесь أبلدايا فيديني? Ученые объяснили, что я призываю к пути Аллаха на основании знаний той религии, в которой я призываю, во-первых, и на основании знаний народа или человека, которого я призываю к исламу. К сожалению, иногда мы призываем, кого не знаем, к исламу. Это не мудро. Прежде чем призвать человека или народа, нужно вести, пусть будет короткий ознакомление с человеком. С кем ты разговариваешь? Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда посылал его сахаба, его сподвижников, например, послал Муаз бин Джабаль в Аль-Яман, послал Мусаад бин Умар, если я ошибаюсь, в Аль-Мадина до Сибия, они послал их, чтобы они один-два дня там побыли. Нет, посылает их на несколько дней. На несколько месяцев жить там. Даже вот доказательство, что количество сподвижников пророка, похороненных вне Аравийской полуострове, больше, чем сподвижников, которые похоронены в Аравийской полуострове. Больше намного. Выезжали они. Выезжали не просто и вернулись. Нет. Они выезжались, обосновались, изучали среду, в которой они живут. Мусаад бин Умайр говорит, приехал в Аль-Мадина несколько 40 дней, если не больше, ни с кем не разговаривал. Изучал, в какой город он попал. Изучал, кто здесь живет. Это было очень важно, тем более во время Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Какое племя здесь живет? Кого они больше уважают? Где господины города? Кого они слушают больше? Что они не любят? Что они ненавидят? Какие проблемы у них? Нельзя так приходить и сразу начинать. Поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи всегда знакомился. Вот, например, очень простой пример. Когда Мухаммад саллаллаху алейхи вернулся из города Ат-Таиф, встречается с Аббас. Аббас, один христиан, который был рабом у одних людей в этом городе. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям подошел к Аббас, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям спрашивает его, как тебя зовут? Аббас. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, а откуда ты родом? видно, что не араб. Откуда ты родом? Аббас говорит, я из города Нинава. Он сказал, это город пророка Аллаха, Юнус алейхиссалям. Тут же Аддас, все уже, Аддас принял ислам. Откуда ты знаешь Юнус? Он сказал, это же мой брат. Он пророк, я пророк. Вот путем ознакомления. Нужно сначала знать. Это Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям держал у себя Абу Бакр. Абу Бакр радиаллаху анху, знаете, кем был? Профессии его, кроме торговли и так далее. Он был великим ученым по родословности. Это очень было значимо для арабов. Это очень нужно было знать. Потому что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям идет к этому человеку, это у арабов было очень нужно знать. А какие у него родственники, откуда он родом, и так далее. Он спрашивает у Абу Бакр. Говорят, Абу Бакр, назови его любого мужчины с араба. Он тебе скажет его несколько дедушек. По родословности ты ученый. Поэтому я хочу сказать, некоторые, к сожалению, мусульмане любят. Альхамдулилля, я не говорю ничего. Я хочу сказать, это правда, это не правда, но я хочу сказать, выезжать любят. Покидают свой город, который они его хорошо знают, и едут куда-то на неделю. Ты не успеешь за неделю даже знать, что, где и как. Я помню, например, когда на подготовительном факультете был еще, я сам не знал русский язык хорошо, приехали из Египта, братья, из Египта приехали. Все арабский язык знают, конечно. Ни один русский язык не знает, ни один татарский язык не знает. Ну, мы встречались с ним, я говорю, Альхамдулилля, это, конечно, она ради Аллаха покидать свою страну, столько денег тратит. Но вы здесь будете сколько дней? 40? 2 месяца? 3? Вы не знаете, а как будете общаться с людьми? Да, Аллах даст, Аллах поможет. Но Аллах поможет, но есть же необходимые причины, нужно по ним работать. Вот я помню, с одним из них вышел на улицу. Вышел один раз, больше не повторил. Потому что я сам не знал русский язык тоже. Он подошел к одному, говорит на арабском. Муслим! Ну, татарин он оказался, не русский. Говорит тот, мусульманин! Он так его схватил, обнял. Но на арабском, ахи филлах, ахи филлах, хайя иля аль-масджид, хайя иля аль-масджид. Пойдет лучше, я смотрю, тот такой испуганный стоит, ничего не понимает. Я говорю, ладно, брат, пойдем мы сами в мечеть. Я что хочу, в них уважаю, и мы должны уважать их стремительность, что они выезжают, бросают. Но ты тоже, извини меня, это труд. Мы, альхамдулилля, когда приехали, тоже начали преподавать в Бурме, например. У нас, я признаюсь, много было совершено ошибок из-за того, что мы начали преподавать, не зная, кого мы преподаем. Даже какой у них мазхаб, какие у них традиции и так далее. Не зная, начали отсюда были, к сожалению, были претензии к нам. Потому что на самом деле, не учитывая местность, не учитывая людей, с которыми мы общаемся. Я помню, одна апа подходит ко мне и спрашивает, вот во время сажда можно положить руку на пол, на землю, женщинам? Ну, я просто тогда еще ничего не знал, имею в виду там, что по здесь и по Абу Ханифа. Я сказал, я насколько знаю, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что это похоже на то, как сидит собака. Это я так знаю. В следующей неделе приходит один хазрат и говорит, Камал хазрат, вы почему говорите, что татары читают намаз как собаки? Я говорю, субханаллах. Субханаллах, как я это мог сказать? Я что хочу сказать, вот эти все недоразумения, когда мы призываем людей к исламу, в первую очередь из-за того, что мы не знакомимся. Торопимся, сразу хотим, давай, ислам. Но сначала, кто он? Обращайте внимание, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, почти на те же и самые вопросы отвечает по-разному. Вроде один вопрос задает ему, сподвижник. Например, один приходит и говорит, покажи мне дело, если я сделаю его, я поступаю в рай. Он, саллаллаху говорит ему, не сердись, не сердись. Другой приходит, другой сподвижник, тот же самый почти вопрос. То же самое, что почти вопрос, как мне поступить в рай? Хасан говорит, ну вроде только предположим, сказал не сердись. Нет, этому человеку говорит ему совершенно по-другому. Береги мне то, что между губами и между ногами я застрахую для тебя рай. Вроде один и тот же вопрос. Почему разные ответы? О чем говорят? Потому что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям знал прекрасно тех, кто спрашивает. Тот, он знал его, что он сердится, и когда вбивает в гнев, он готов все, что угодно делать. Это он говорит ему, ты хочешь поступить в рай? Для тебя, не сердись, ты не сердись. А ты береги мне свой язык, а ты это сделай. Почему? Вроде один и тот же вопрос. Потому что разные люди. Это не потому, что религия меняется, нет. Это то же самое, что врач. То же самое, что приходит один, у него кашель. Тоже другой у него кашель. Одному нужно назначить антибиотики, а другому не надо антибиотики назначить. Хотя кашель и кашель. Но причина кашля, потому что здесь сердечная, а здесь воспаление. Здесь антибиотики, а здесь другое лекарство. Это не говоря о том, что медицина лицемерит. И то же самое здесь. Этот человек, у него такая проблема, у него такая жизнь, у него такая традиция, у него такие обычаи и так далее. А у того совершенно по-другому. Поэтому это даже это очень нужно, даже в плане, когда нужно привести примеры. Примеры. Вот обращайте внимание на примеры Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда хочет что-то приблизить, понять из чего, он всегда берет примеры из пустыни. Правильно? Дает примеры на верблюд, на пустыню. Потому что народ, с которым общался, живет в пустыне. Он не говорит им примеры. Вот представь, ты живешь там, где минус 20. А как он представит? Он не может. Я тоже, например, если в Ливане, я вообще не представил, например, как можно по Волге ехать на машине. Как это может быть? Я хочу, это простая вещь, но это в жизни не имеет значения. Поэтому первый признак мудрого призыва к Аллаху, это после ознакомления, это знакомиться надо. Нужно знать человека или народа, среди которого ты хочешь распространить ислам. Тогда у тебя призыв будет понятен. Тогда меньше будет недоразумений. Второй. Это разговаривать с людьми на уровне их разума. Люди разные. Есть профессор, есть ученый, есть простой рабочий, есть юрист, есть врач, есть экономист. С каждым человеком нужно вести разговор соответственно. Приходит к тебе рабочий, простой рабочий, и ты доказываешь ему, что Коран – это слова Аллаха. Почему? Потому что в Коране научных открытий есть, потому что в Коране говорится об эмбрионе, а он вообще понятен, что такое эмбрион. Вот ты видишь, вот в Коране эмбрион, вот стадия эмбриона, он думает, как там ухаживать за баранами и так далее. Нет. Али, если я не ошибаюсь, Али, ради Аллаха, это сказал. Разговаривайте с людьми на уровне их разума для того, чтобы они не обвинили в ложь ни Аллаха, ни Мухаммада. Бывает иногда твой разговор очень тяжелым этому человеку и очень нужным другому человеку, на уровне разума людей. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже это учитывал. Когда разговаривал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, с бедуинами, он с большим терпением разговаривал. Потому что бедуины – это народ, который никакой этики нет у него. Даже сподвижники говорили, что мы очень радовались, когда какой-то бедуин приезжает, потому что задает те вопросы, которые мы сами стесняемся задавать. От уважения к Мухаммаду. А бедуин заходит, даже не пророк. «О, Мухаммад, скажи мне!» Они говорят, мы были рады иногда, когда приходит бедуин. И Мухаммад, салям, учитывал это. Что это бедуин? И вот один бедуин бельет его за одежду. Я не говорю, что нужно так поступить, но я хочу просто сказать. Один бедуин бельет его за одежду. «О, Мухаммад!» Сподвижники все смущаются. «Что ты делаешь?» Мухаммад, салям, говорит, «Оставьте его. Оставьте его». Потому что, поэтому даже, и я хочу сказать, это вполне возможно. Я не хочу сказать, что бедуин должен уверовать наивно, а ученый должен уверовать на основании науки, так нет. Но этому простому человеку тоже можно по-простому объяснить, так, чтобы он крепко уверовал. Вот, например, я привожу слова одного бедуина, чтобы вы знали, что это не означает верить наивно или воспринимать как губку, как губка. Один бедуин проходит в пустыне, идет по пустыне и видит следы на песке от баранов. Следы и испражнения. И бедуин говорит сам. Ничего не имеет, ни компьютер, ничего, никаких знаний. Он говорит, Субханаллах, следы доказывают мне, что кто-то прошел. Не может быть следы без одного, который прошел. Испражнение доказывает мне, что от одного организма они вышли. Небо, имеющее облака, земля, имеющая овраги, не доказывает это мне, что есть мудрый, сильный. Вот посредством того, что он и заимел, он уверовал. Он не уверовал наивно, да, Бог есть и все, Аллах есть и все. И он следил. Поэтому говорят, однажды Аль-Газали, Аль-Имам Аль-Газали прошел мимо. Я почему это говорю еще раз, чтобы сказать, на уровне разума это не означает, что одни должны верить наивно, а другие научно, нет. Аль-Газали, древний Аль-Газали, проходит в одном городе, и люди от радости, великие ученые, подняли его вместе с ослом. Аль-Газали, Аль-Газали, Аль-Газали. Одна старуха, пожилая женщина, проходит мимо. Говорит, вы кого поднимаете так? И что за, кто за человек? Они говорят, ты не знаешь его? Она говорит, нет. Сказали, это Аль-Газали. Она сказала, а кто такой Аль-Газали? Они хотели объяснить. У него есть 100 и более доказательств, что Аллах существует. Она сказала, очень просто. Если бы не было у него 100 и более сомнений, не было 100 и более доказательств. И пошла дальше. Аль-Газали говорит, услышав, «О Аллах, дай же мне такую крепкую веру! Дай же мне тоже такую крепкую веру, как у этой женщины!» Поэтому я хочу сказать, разговаривать, когда мы говорим на уровне разума, это далеко не означает, что с одними нужно наивно, а с другими нужно... Нет, ну, на уровне разума. Примеры, доказательства должны соответствовать с уровнем, с интеллектуальным уровнем этого человека. И для того, опять-таки, для того, чтобы это знать, нужно прежде всего знакомиться с этим человеком. Следующий момент. Мудрого призыва к Аллаху и к пути Аллаха, это нужно подбирать и выбрать время разговора и место разговора. Сподвижники пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям сказали, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, что было принято для него, он уловил время для того, чтобы нам сказать какой-нибудь насиха. Ловит время. Что значит? Значит, ждет подходящий момент, чтобы что-то сказать. Ловит время для того, чтобы нам сказать что-то. Не всегда приходят, садитесь все. Нет, учитывает время. Учитывает, нужно ли сейчас это говорить. Или, может быть, нужно отложить. Например, приходит муж домой, уставшим от работы, ничего не видит, кроме постели, например. И жена хочет ему объяснить, что он должен читать намаз. Ну, иди, отдохнет немножко. Я не говорю, что... Просто я хочу сказать... Или, например, во время гнева разбираются отношения. Даже ученые советуют, что во время гнева козы не должен судить. Ученые советуют, если у тебя гнев поднялся, не суди ни между кем. И не накажи никого. Во время гнева. Есть время. И я думаю, некоторые ребята очень горячим образом обсуждают вопросы намаза. Нужно поднимать руки или нет в общественном транспорте. Субханаллах, ждать, пока дойдут до мечети, невозможно. А то, чтобы все люди в общественном транспорте, которые даже среди них и атеисты, и ничего не знающие о религии, они уже начинают ознакомление с исламом с того, нужно ли поднимать руки, когда читаешь намаз или нет. Ни подходящее ни зрение, ни место. Вот, например, я просто как пример. Вот сейчас сессия. Подходящее время. Представьте, вас, учителя, позвали вас, например, после выходных. После сказали, приезжайте все на учебу. А у одного работа, да, у другой учеба. Подходящий момент. Подходящее время и подходящее место. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, это было принято для него. Иногда он давал советы. Иногда просили сподвижники его. Не говорит, пока сами не просят. Потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, подчеркнул, что люди и наши сердца устают. Нужно где-то... Есть такой хадис, где Мухаммад с.а.в. сказал, сердце человека иногда идет навстречу человеку, а иногда убегает. Как только почувствуете, что шло навстречу, читайте и сунна, и нафль. В этот момент не только фард, и сунна, и нафль, и все. Готов, ваш внутренний состояние готов. А когда вы чувствуете, что отходит, то придерживайтесь фарза. Придерживайтесь фарза. Не уходите ниже. Значит, второй момент – это учитывать время и место. Следующий момент. Есть в нашем призыве людей к исламу, есть приоритеты. Если мы хотим мудро позвать людей к исламу, есть приоритеты, есть главные вопросы, есть важные вопросы, есть менее важные вопросы. Например, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям посылает Муаз бин Джабаль в Аль-Яман. Он говорит, ты приедешь к ним. Сначала скажи им, призывай их к тому, чтобы они уверовали, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха. Самый главный, в первую очередь. Если они примут это, видите, этапность. Если они это примут, то тогда скажи им, что должны читать каждый день 5 раз намаз. Если они это примут, скажи им, что должны держать уразу в Рамадан. Если они это примут, скажи им, что богатые из них должны отдавать долю своего имущества бедным. Это закят. Очередность. Как можно поставить человека на намаз, Когда он еще не верит в Аллаха, какой здесь намаз? Как может идти речь о намазе? Как может речь идти о намазе? Это, к сожалению, есть. Я, честно, я был вообще удивлен, когда с одним человеком, который работает в одной мечети и читает вместе с людьми каждый день 5 раз намаз. Однажды я с ним разговаривал, он, оказывается, не верит, что есть жанна. Ни рай, ни ал, говорит, это ерунда, это мультфильмы какие-то. А Мухаммад, тогда я стал спрашивать дальше, рай не верит, а вдруг еще хуже есть. Я говорю, а Мухаммад кто? А Мухаммад это как Ленин, собрал арабов, революцию сделал. Я так смотрю, а вы читаете намаз? Да, я читаю намаз. Говорю, а как это? Я же на работе. Субханаллах, я говорю. Субханаллах. Намаз на работе. Но это же нельзя. Кому ты читаешь намаз? Кому ты читаешь намаз тогда? Вот иногда, я не говорю, что это правило. Я уверен, альхамдулли, я не думаю, что это правило. Нет, это исключение. Я уверен, что это исключение. Я хочу сказать, иногда мы тоже так поступаем. Приходит, заходит человек в мечеть, тут же учим намаз иногда. Акида где? Акида где? Поэтому никто не бросает намаз потом. Акида, потому что нет. Иман нет. Кому читать намаз? Вера. Иман, в первую очередь, иман. А потом уже дальше. Даже если иду дальше. Намаз. Начали намаз. Сначала 5-кратная молитва. Не сразу тахаджуд. Что он намаз? Что он обязан? Пошли дальше ораза. То же самое грехи. Человек принял ислам. Нужно сначала ему отходить нужно. Я не говорю, что тебе пока разрешено тот грех. Нет, я не говорю. Грех уже все запрещен. Но я с ним разговариваю, в первую очередь, относительно великих грехов. Как один ученый говорит, если один пьет вино левой рукой, ты не скажешь ему, ты что, пей правой. Он же пьет вино. Ты что пьешь левой рукой? Нельзя же левой рукой пить. Нет. Правый должен пить. Бисмилля еще скажи ему. Пусть он скажет бисмилля. Он же не сказал бисмилля. И альхамдулилля потом. И так получается все по сунне. Астагфируллах. Пьет вино. Левый, правый, ногой не важно. Потому что он надо не пить. Тоже с грехами. Поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям выделил среди грехов есть великие грехи. Аль-кабаир. Среди аль-кабаир есть аль-мубикат. Еще самые худшие великие грехи, губительные грехи, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям их назвал. Губительные, это среди аль-кабаир еще губительные. Значит, есть очередность. Нельзя перешагнуть. Есть приоритеты. Вот я привожу тоже пример. Может, вам кажется странным. Однажды один ученый, современный, заходит в мечеть и увидел там, люди спорят относительно азана. Азан. Одни хотят после азана сказать «Саллаллаху аля Мухаммад», как принято в некоторых арабских странах. После азана говорят «Саллаллаху аля Мухаммад». А другие говорят, что это беда. И сидят и спорят. Дошло дело до рук. Этот ученый заходит и сказал, икамат читайте без азана. Будем читать намаз. Сразу икамат читайте. Все удивляются. Говорит, ты как без азана? Он говорит, азан это не важен. Это не фарз. А единство мусульман это важен. Единство между нами это важив. Если не жертвовать ради важив будем сунна, хорошо. Если вы не так не можете понять друг друга до такой степени. Поэтому есть очередность, есть приоритеты. Нужно их всегда ставить. Но это опять-таки зависит от общества. Я, например, приезжая в Россию, я уже знаю, на самом деле, среди грехов, великих грехов, приоритет – это алкоголь, говорит о нем. Потому что вижу, что гибнут люди из-за алкоголя. Если я поеду, предположим, в Ливан или в Саудии, или там не буду так сильно говорить об алкоголе, предположим. Я должен знать, с чего начинать. Вот Юсуф, алейхиссалям, хотя я аяты вас призываю, поскольку времени не хватает, сами прочитайте. Сура Юсуф, сура 12, аят 37-40. Юсуф попал в темницу из-за ложного, несправедливого обвинения. Его посадили, Юсуф, алейхиссалям. И вместе с ним попали два парня. Каждый из них увидел сон, определенный сон. Они подошли к Юсуфу, задавали ему вопрос. Разъясни нам наши сны. О чем говорит мой сон? Юсуф не стал им отвечать сразу, какой у них сон. Сначала, вот я все-таки прочитаю. Сначала Юсуф что сказал? Они спрашивают, я подчеркиваю. Они говорят, дай нам понять, что значит мой сон. И второй говорит, что значит мой сон. Юсуф отвечает. Я оставил религию людей, которые не верят в Аллаха и будущую жизнь. Они отрицают будущую жизнь. А кто тебя спрашивал? Они задают вопрос, какой сон у нас. Он, хочешь, не хочешь, неважно мне сон твой сейчас. Такого толка говорит тебе, какой сон у тебя, если ты не верующий. Я последовал за религией отцов моих, Ибрагим, Исхак, Якуб. Нам не следует присоединять к Аллаху ничего. Это милость Аллаха нам и людям. Но большая часть людей неблагодарны. О, товарищи по темнице! Различные ли господа лучше или Аллах единый могучий? Помимо него вы поклоняете столько имена, которые назвали вы и ваши отцы. Аллах не ниспослал с ними никакой власти. Решение принадлежит только Аллаху. Он повелел, чтобы вы поклонялись только Ему. Это правая вера, но большая часть людей не знает. О, товарищи по темнице, один из вас будет у него так, а другой будет так. Сон. Ну смотрите, какой урок по акида дает Юсуф. Прежде чем приступить к ответу. Потому что Юсуф видит, что приоритет здесь это не сон. То же самое я, поскольку это ближе тема. Сегодня очень модно колдовство, сехр, джинни. Приходит человек, не верит в Аллаха, не верит не то, что в джиннов, вообще. Приходит в мечеть, шкуру надо ему читать. Какую шкуру? Правильно я произношу? Какую шкуру ему читать? Аллах же сказал в Коране, исцеление для верующих. Коран – исцеление для верующих. Как я буду читать? Не от того, что я отказываюсь ему в помощь. Просто ему бесполезно. Бесполезно ему. Поэтому, например, есть ученые, которые говорили о, скажем, о критериях, как тогда нужно читать Коран из-за Польши и так далее. В первую очередь говорят, нужно, чтобы человек был верующим. Нужно, чтобы он уверовал, что исцеление дает Аллах, что исцеление в руках Аллаха, что есть такое понятие, такдир, предопределение. Нет, приходит. Давай, сейчас еще так модно, коллективно читают. Аллах, я не шучу, коллективно. Сажают 10 человек и давай, аузу биллахи минаш шайтан. Субханаллах, 10 человек вместе и давай. Так бомбить нельзя. Значит, я хочу сказать, на самом деле этот вопрос очень важный, вопрос приоритетов. Когда мы это видим хорошо, тогда мы тянем людей постепенно, иншаллах. Постепенно. Я хочу сказать, еще раз подчеркиваю, я не говорю, что нужно сказать человеку, тебе можно сегодня пока пить, теперь, пока ты новый в исламе, ты пока пей, ладно, ничего страшного, а ты нельзя, ты уже 2 года в исламе. Я не об этом говорю. Я не об этом говорю. Это может быть, бывает с одним человеком в один и тот же маджлис. Приходит и говоришь ему, «Альхамдулиллах, все уже, готов». Но не надо начинать ознакомление с исламом, неправильно. Сначала Аллах. Потому что когда поймет, когда уверует, что Аллах мудрый, Аллах всезнающий, когда уверит, что Аллах прощающий, когда уверит, что Аллах судить будет его, тогда он поймет, что значит Аллах запретил. Тогда он чувствует, что значит Аллах велил. Правильно? Это очень, даже в жизни. Я прихожу вам и скажу. Вам нужно уходить. Первый вопрос, что вы задаете мне. А кто это сказал? Правильно? А кто это сказал? Я скажу вам, уборщица, ладно, садимся. Что, куда уходит? Начальник сказал, все, хором пойдут. Человек, это нужно знать, кто с ним разговаривает. Он, если я скажу человеку, с тобой, тебе Аллах велит. А он еще не знает, кто такой Аллах. Скажет, а кто такой Аллах? Но когда у него иман есть, он уже для него понятно, для него достаточно. Аллах сказал, все хорошо, все, без слов. Это Умар ибн аль-Хаттаб, да, вообще сподвижники, но конкретно Умар ибн аль-Хаттаб говорят о нем, потому что он был очень глупым человеком до ислама. Когда при исламе говорили, если хотите успокоить Умар ибн аль-Хаттаба, чтобы он стоял, молчал, ничего не сделал, скажите ему, Аллах сказал, все, стоит так. Потому что он уже знает, кто такой, что значит Аллах сказал. Поэтому я хочу подчеркнуть приоритетов в нашей религии, в призыве. Это очень важный шаг для мудрого призыва людей. Следующий. Это рационально использовать мягкость и строгость. Иногда нужно быть очень мягким. Иногда нужно быть строгим. Это здесь уже мудрость нужна. Вот я привожу 2 примера из жизни Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Один пример был очень строгим, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, а другой пример был очень мягким. Начнем с примера, где был строгим. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям проходит мимо одного человека, который кушал левой рукой. Он сказал, кушай правый. Тот сказал, не могу. Он сказал, и дай Аллаху, чтобы ты никогда не смог. Тут же парализуется его рука. Субханаллах, а что? Что сделал человек? Какой грех совершил? Ну потом скажу. Другой вариант. Заходит парень в мечеть. Молодой человек говорит, о Мухаммад, о пророк Аллаха, дай мне разрешение на прелюбодеяние. Субханаллах. Сподвижники смущаются, все поднимаются, чуть не били его. Хасан говорит, уходите. Подходит к этому парню и говорит, очень мягко, будешь ли ты довольным, если кто-то сделает это с твоей матерью. Он говорит, нет, не буду. Он говорит, тоже люди недовольны будут, если ты это сделаешь. Он сказал, он говорит, будешь ли ты довольным, если кто-то сделает это с твоей сестрой? Нет, не буду. Тоже люди не будут. И Мухаммад саллам перечислял ему несколько родственниц. Потом Мухаммад саллам положил руку свою на грудь этого парня и сказал, о Аллах, очищай ему его сердце и береги ему его органы. и говорит этот сподвижник, я вышел из мечети, зашел в мечеть, и сами желание дело для меня прелюбодеяние, и вышел из мечети, и сами ненависть не дело для меня это прелюбодеяние. Но что удивительно, тот кушал левой рукой, дай Аллах, чтобы ты не смог. Строго. А тот хочет прелюбодеяние, мягко с ним. Почему? В чем секрет? Секрет в следующем. Тот, который говорил «не могу», он не потому, что не может физически. Передающий хадис объясняет, пишет. Он сказал это из-за высокомерия. Типа «не хочу», а типа «кто ты?» Мухаммаду говорит, типа «кто ты?» «Ты для меня никто», чтобы сказать мне «правый или левый». Значит, это уже выше, чем прелюбодеяние. Непризнание пророка. Да, оказывается, намного выше. А тот парень приходит и верит, что если кто-то имеет право давать ему разрешение на грех, это только Мухаммад. Значит, признает это, что Мухаммад только даст ему. Если не даст, я не буду. Значит, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, это понял. В чем дело? Поэтому был строгим с одним. Очень строгим. И очень мягким с другим. И это, конечно, это зависит от, опять-таки, от мудрости. Где мне быть грубым? Где мне быть мягким? Например, заходит парень в мечеть. Без тюбетейки на голове. Субханаллах, небо не упало на землю. Правильно? Новый тем более. И так далее. Нужно знать. Я здесь должен выглядеть мягким, потому что на самом деле строгость здесь хуже только сделает. А здесь нужно быть построже, потому что здесь мягкость может его портить. Может его портить. Следующий. Нужно знать и рационально, когда использовать богобоязнь, страх, и когда использовать надежду. Вот есть некоторые хазраты, их хобби их пугать людей. Я помню, когда мы в Бурнаке, очень хороший парень, мы тогда чередовались на джума намаз, когда были студентами. Подошел один парень, очень я его люблю и уважаю, из Судана. Он говорит мне, дай мне выступить на несколько джума, я хочу говорить о наказании в аду. Я говорю, пожалуйста, мы здесь, у нас есть там начальство и так далее, имею в виду. Я же тоже простой студент. Но субхана получилось так, подумал три раза ад, наказание, пить будете гной, пить будете огонь. Это некоторые ребята убежали. Аллаху убежали. Говорим, что вы не являетесь в мечети? А что, ходите или не ходите, все равно в аду. Все равно в аду. Я тогда к нему подошел, говорит, ты не завершил еще разговор об аде. Он говорит, еще один, я говорю, ладно, не надо. Я ему объяснил, он сам тоже стал смеяться, что... А некоторые обнадеживают, некоторые так внушают страх до такой степени, ты думаешь, субханаллах, кто будет в раю, кроме пророков, никто. Все в ад. Есть на это, есть повод, есть хадисы, страшающие хадисы, есть. Они и так тебя обнадеживают. Так тебя обнадеживают, что потом думаешь, Абу Джахль, наверное, будет мой сосед в раю. Старшего. Настолько все хорошо, все легко. Не волнуйтесь, все. Нет. И они имеют тоже основание. Есть хадисы, обнадеживающие хадисы, есть. Но Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил страшающие хадисы. И обнадеживающие хадисы, потому что на самом деле иногда приходится использовать страшающий хадис. Иногда приходится говорить об обнадеживающем хадисе в зависимости от человека, в зависимости от ситуации, в зависимости от момента. Вот, например, я привожу пример. Один ученый сидит со своими учениками. Приходит один человек, задает вопрос. Что будет, если я украду? Учитель говорит, тебя ожидает великий наказание. В этой жизни Аллах приказал отрубить руку, а в субъединении еще наказание, если ты не примешь того. Стращает его. Другой говорит, потом приходит и другой говорит, что будет, если я украл? Говорит, не волнуйся, Аллах прощает и грехи. Аллах прощает и грехи, кроме шейха, Аллах все прощает. И так, обнадеживает его. Ученики ничего не поняли. Говорит, что, в чем дело? Он говорит, тот пришел, еще не украл. Он сказал, что будет, если я украду? Если бы я сказал ему, Аллах прощает тебя, он пойдет и украдет. Ладно, Аллах прощает, пошли украсть. А второй, он уже украл. Если я скажу ему, наказание, он сказал, раз наказание, я пойду дальше украсть. Все равно Аллах не примет. Значит, до греха страх. После греха надежда. До ибада что? До ибада надежда, что Аллах примет. Перед тем, как я встану намаз, если я читаю намаз таким именем, нет, Аллах не примет. Ну ладно, на всякий случай, Аллаху Акбар, какой здесь? Нет. До намаза Аллах, инша Аллах, примет. Мой намаз, инша Аллах, примет. И начиная с таким намерением, Аллаху Акбар, читаю намаз. После намаза страх появляется. Страх. А может он не принял? Что значит, может он не принял? Значит, где-то может быть у меня ошибки. Уже начинаю искать ошибки. А может еще нужно читать больше? Потому что если после ибада будет надежда, тогда активно не будем в ибаде. Тот, который читал намаз 5 раз в день, уже считает себя не знаю кто. Вот как один говорит, это как анекдот, он говорит, а я видел во сне Мухаммад саллаллаху, он сказал мне, браво, браво. Мухаммад саллаллаху, он сказал, браво. Типа, молодец, на. Браво. Нет, после ибада, до ибада надежда, после ибада страх. Тогда мой ибада будет постоянным. И то же самое, когда призываю людей к исламу. Человек приходит, видно покаяние на лице. Приходит в мечеть, видно на лице, что он каяться хочет. Что он хочет вернуться к Аллаху. По его слезам плачет. Заходит, я что должен ему сказать? Нет, все равно. Наказание. Нет, не может быть здесь. Здесь нужно говорить ему наоборот. Поэтому это очень нужно знать, рационально, когда надо страшать, когда надо внушить страх, и когда нужно, наоборот, обнадеживать человека. Это тоже очень важно. Следующий вариант и следующий момент. Это, опять-таки, когда нужно облегчить людям, и когда нужно затруднять. Конечно, это странно звучит. Я бы сказал здесь, может, я неправильно выразился, потому что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям это сказал. Облегчайте и не затрудняйте. Предоставляйте религии, представьте религию перед людьми легкой. Представьте ее. Не затрудняйте людям. Намаз. Что такое намаз? Нужна, я хочу подчеркнуть, реклама нужна. Реклама. Будем считать себя торговцами. И для того, чтобы мой товар брали, я должен рекламировать свой товар хорошо. Я могу представить намаз, что это Ты обязан, вот проснуться, ты обязан уразу, ты обязан читать 5 раз, могу типа так. А могу представить намаз, что это 5 раз в день встреча с Аллахом. 5 раз в день общения с Аллахом. Кто откажется? Кто откажется? Если я представить буду намаз так. Намаз — это отдых для тебя в течение дня. Это отдых. Ты отдыхаешь. Я не обманываю. Я говорю ему правду. Но я мог это не сказать. Я мог ему, ты обязан и все. Нет. Облегчайте и не затрудняйте. И на самом деле, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, всегда, когда хотел призвать Биляля читать азан, он что сказал Билялю? О, Биляль, дай нам отдохнуть. Что значит читай азан? Дай нам отдохнуть. Потому что на самом деле намаз это своего рода, вообще слово ас-салат, что означает? Означает сила. А сила означает сивья с Аллахом. Это общение с Аллахом, субхану та'аля. Это диалог, сурат Аль-Фатиха, который мы читаем, это диалог с Аллахом. Мы говорим, Аллах отвечает. Когда мы говорим, Альхамдулилля, Раббил Аламин, Аллах говорит, хвалит меня мой раб. Когда говорим, Малики Яумиддин, Аллах говорит, возвеличивает меня мой раб. Если я предоставляю намаз в таком духе людям, я думаю, конечно, они, если не станут намаз, будут это жалеть. Поэтому это облегчение. Вот то же самое относительно запретов. Относительно запретов. Я должен сказать о запретах, не затрудняя людям. Наоборот. Поэтому, если вы обращаете внимание, всегда в исламе, если что-то запрещается, обязательно что-то разрешается. Нет такого запрета без разрешения. Поэтому, например, читайте сурат Аль-Маида. Читайте сурат Аль-Маида. В этой суре Аллах, в начале этой суры, 3-й аят, если не ошибаюсь, Аллах перечислял, что запрещено. Запрещено вам мертвечина, запрещено вам тот, 3-й, 4-й, где-то 9 разновидностей. Запрещено, запрещено, запрещено. И как будто сподвижники ждут, а что разрешено? Когда ты перечисляешь, такое впечатление создается, что все запрещено. Потом тут же Аллах говорит, следующий аят, а спрашивают тебя, что им дозволено, скажи, дозволено вам. Не могу здесь перечислить, не то что не могу, невозможно перечислять. Дозволено вам благо, все. Реклама, получается, вам запрещена мерзость и разрешено благо. Кто откажется, если ты ему так скажешь и докажешь? Почему люди пытаются, вот это шайтан, украшение, переименовать грехи? Переименовать. На самом деле, даже это реклама. Сегодня меню, это что, это мерзость? Нет, это мода. Это цивилизация. Это цивилизация. Это если ты скажешь, то, как только скажешь, миньонка запрещена, о, ты против цивилизации. Потому что уже принято, что это цивилизация. Украшает грех. Разврат на телевидении. Это что? Нет, это не разврат. Это мы показываем проблемы общества. Проблемы общества мы показываем. Алкоголь. У вас, альхамдулиллах, я всегда говорю, до вас не дошло название. Что такое алкоголь? В арабских странах как называют алкоголь? Духовный напиток. Душевный, душевный напиток. Аль-машруб ар-рухи. Для души. Рекламируют грех, рекламируют мерзость. Мы тоже должны рекламировать, и мы правы, мы правы. Это Аллах Субхану Тааля говорит. Вам это запрещено, но зато вот столько разрешено. Алкоголь запрещено. А вместо него берите что хотите. Альтернатива. Вот это означает, мы облегчаем людям. И альтернатива везде может быть. Я не говорю, что мы должны все похоже сделать. Как некоторые мусульмане, к сожалению, питаются. Вот по стопам. Только чуть-чуть менять, чтобы